Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный не верит в победу Сергея Собянина.
В России родилась большая оппозиция. В России родилось настоящее большое политическое движение.
Евгений Ройзман получил удостоверение мэра.
Ройзман пользуется очень большой поддержкой в Екатеринбурге, не только среди низов городских, но он, я знаю, пользуется и поддержкой вполне себе системных людей, как в Екатеринбурге и в Москве.
Сирия обещает уничтожить химическое оружие.
Уничтожение химического оружия, как говорят, 1000 тонн займет, наверное, десяток лет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Выборы мэра Москвы завершились предсказуемо и все же сенсационно. По официальным данным, Сергей Собянин одержал очень скромную победу в первом туре, получив 51% голосов. Его главный соперник, оппозиционер Алексей Навальный, 27%. Примечательно, что большинство районов, где Собянин уверенно победил, расположены в Новой Москве, рядом с МКАД или за ней, то есть это бывшие районы Московской области, недавно присоединенные к столице, и спальные районы. Но и эти цифры оспариваются штабом Навального. По его данным, Собянин набрал лишь 46%, а сам оппозиционер – 35% голосов. Навальный подал в Мосгорсуд иск с требованием отменить итоги выборов мэра. Сотни других исков подаются в районные суды. Вот что рассказал Радио Свобода начальник юридического отдела штаба Алексея Навального Дмитрий Крайнев.
Мы заявили достаточно серьезных нарушениях со стороны кандидата Собянина, а именно о подкупе избирателей. У нас есть юридические достоверные доказательства этого. Сумма, которая была инвестирована из бюджета и передана избирателям непосредственно перед днем голосования, превышает 2 миллиарда рублей. Это средства продуктовых наборов, которые были переданы избирателям. Связь была показана непосредственно с кандидатом. Это достаточно серьезное обвинение, и до рассмотрения по существу, конечно же, если смотреть с юридической точки зрения, то суд имел все основания приостановить инаугурацию и приостановить решение Московской городской избирательной комиссии о том, что утвердили итоги выборов. Однако суд это не сделал, еще раз показав, что юридические аргументы в Московском городском суде, они, к сожалению, пока не действуют. Мы заявляем о наличии существенных нарушений и приводим доказательства по 951 участковой избирательной комиссии. Количество избирателей, которые проголосовали на этих избирательных участках, составляет более 27%. Это означает, что в случае, если суд согласится с доводами о нарушениях, которые были вот на всех этих участковых избирательных комиссиях, то решение может быть только одно – отмена, собственно, выборов и назначения новых.
В понедельник Алексей Навальный выступил перед своими сторонниками на многотысячном митинге на Болотной площади.
Каждый раз меня спрашивали: ты веришь в победу? Я говорил: я верю в победу, я верю, что мы можем выиграть эти выборы. Но где-то там вот все равно сидела мысль, ну что ведь невозможно. У них там телевизор, огромные деньги. Они могут размазать нас во всех телесюжетах. А у нас-то чего? Рейтинги официальные показывают 3%. Но сегодня, когда я знаю, что благодаря вам, благодаря вашей работе, каждый третий избиратель Москвы отдал свой голос за нас, я говорю: однозначно, это победа. Извините меня, пожалуйста, что я не верил до конца. Я стою сейчас на митинге, где я просто констатирую: в России родилась большая оппозиция. В России родилось настоящее большое политическое движение, которое представляет интересы большинства, которое может идти на выборы с конструктивной программой и готово побеждать на этих выборах. И мы – это политическое движение. И мы будем лидирующей политической силой в России, которая будет бороться с «Единой Россией». И мы знаем, что только мы ее можем победить. И мы ее обязательно победим. На этих выборах родилась в России наконец-то политика. Родилась оппозиция. Мы точно знаем, что делать. Мы точно знаем, как делать.
В четверг прошла торжественная церемония инаугурации Сергея Собянина. Она впервые состоялась не в мэрии, а в зале славы музея на Поклонной горе. Большое внимание привлек подписанный в четверг указ Собянина о наделении полномочиями сенатора от Москвы Владимира Долгих. В этом назначении нетрудно заметить мрачный символизм. 88-летний Долгих был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, а в 2008 году прославился требованием переименовать шашлычную «Антисоветская». И все же власть меняется к лучшему, и выборы 8 сентября это показали, убежден политолог Алексей Макаркин.
Власть пытается измениться. Если мы посмотрим на прошлые выборы, то много чего сделано. Нет каруселей, нет массового досрочного голосования, нет многих других там одиозных приемов, которые вызывали возмущение стороны оппозиции, причем и умеренные, радикальные, там всякая оппозиция. Между прочим, оборотной стороной как раз стало уменьшение числа избирателей, которые пришли голосовать за власть. И такой результат Собянина, который был получен, он является вот оборотной стороной вот этих изменений. Но власть меняется, власть пытается показать, что она более современная, что она готова отказаться от одиозных приемов. Но власть вряд ли может измениться сразу и целиком. Вот сразу и целиком меняются только в результате революции. Если ты меняешься сразу, ты можешь оказаться в ситуации, когда, например, к тебе вдруг совсем никто не придет. У нас отсутствует привычка ходить за власть на акции. Вот есть привычка ходить на акции оппозиции. Это мотивировано, это интересно, это престижно в оппозиционных слоях. Вот, а вот ходить за власть, ну, как-то скучно, банально, непривычно, когда ты добровольно выходишь за власть. Поэтому здесь отказаться от всех традиционных способов, это значит просто очень, может быть, сильно имиджево проиграть.
16 сентября в резиденции Владимира Путина откроется 10-я конференция дискуссионного клуба «Валдай». Впервые на форум приглашены несистемные оппозиционеры, которые примут участие в завершающей встрече с президентом. Среди приглашенных член Координационного совета оппозиции Ксения Собчак, впервые на конференцию приедет и изгнанный из Госдумы политик Геннадий Гудков, только что занявший третье место на выборах губернатора Московской области. Вот что он сказал радио «Свобода».
В телефонном разговоре мне сказали, что единственное условие твоего выступления – это не переходить на личность с точки зрения каких-то личных выпадов и личных оскорблений. Все остальное ты сам решай, чего ты скажешь. Мы бы предложили тебе, если бы ты осветил тему гражданского вот этого протестного движения, отношение к выборам. Меня это вполне устраивает. У меня есть после 8 сентября обострившиеся отношения к фальсификации выборов, которое произошло в частности в Подмосковье, но и в других регионах России тоже. Поэтому я, как говорится, полон решимости об этом в том числе заявить, в том числе, подчеркиваю.
Ходили слухи о том, что на заседание Валдайского клуба пригласят и Алексея Навального, однако пресс-секретари и Путина, и Навального их опровергли. Что же ждет оппозиционера? Не оправдается ли шутка, появившаяся в воскресенье? У Собянина 50%, у Навального 5 лет. Гость программы «Итоги недели. Радио Свобода» – главный редактор русского журнала Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Ну, непонятная ситуация. Все неясно. Зачем выпустили Алексея Навального? Зачем ему разрешили провести такую кампанию? И что теперь будут делать, когда за него проголосовало столько людей?
Ситуация сложная, это очевидно. Значит, выпустили примерно понятно почему, потому что и месяц назад, и позже администрация президента продолжала говорить, что она собирается перейти к какой-то публичной политике, ну, в кавычках, конечно, к какому-то другому политическому устройству даже в каком-то смысле слова, к другим политическим практикам. И Володин подчеркивал не раз, что суверенная демократия или управляемая демократия осталась в прошлом, а теперь будет какая-то иная демократия. Вот под это дело решили, значит, дать ход пробно, конечно, Ройзману, Навальному. И проба эта оказалась, как мне кажется, пока для Кремля совершенно неутешительной, потому что кремлевские структуры оказались не готовы к сентябрьским выборам, и, собственно, об этом свидетельствует следующее. Во-первых, низкая явка, уже все это проанализировали и сказали, что сентябрь, низкая явка, которая, в общем, продолжает подчеркивать глубокое недоверие к властям со стороны населения и голосующих. Второй момент, что никакой антикампании против Навального со стороны Собянина, я имею в виду в первую очередь, конечно, не велось. Кампания Собянина очень слабая, было видно, что никакой публичной политики Собянин как кандидат не готов, наоборот, он продемонстрировал какую-то стилистику антипубличную, такую сугубо чиновническую, административную в каких-то аспектах.
Ну, не исчезал с телеэкрана при этом.
Да, вот он не исчезал с телеэкранов, но сама картинка, конечно, была такой, значит, советско-хозяйственной, и какой-то новизны в ней не было, и доверия большого она не вызвала. Я думаю, что, в общем, правы те, кто говорит, что Собянин набрал 49, а не 51. И в этом смысле слово «Навальный» и его команда, на мой взгляд, совершенно правы в том, что они требуют пересчета. Хотя это, может быть, и невыгодно с политической точки зрения, то есть не так уже к этому внимательно относятся те, кто поддержал Навального, к самой идее пересчета. Но раз уже как бы Кремль сказал, что это прозрачные выборы, более транспарентные, чем были, то почему бы ему и не пойти на пересчет вот этих 10% последних бюллетеней и протоколов, которые оспариваются?
Но ведь не пойдет же уже, да. Инаугурация прошла, так что...
Да, к сожалению, не пойдет. И, в общем, это, пожалуй, как бы еще одно доказательство и неготовности Кремля к какой-то публичной политике. Да, может быть, и нежелание, как многие считают. Но, во всяком случае, пока это нельзя назвать шагом транспарентности.
А что будет с Навальным дальше? Ведь висит топор Кирафлеса. Опустятся?
Да, висит топор, и предсказать уверенно, что будет, невозможно. Потому что все-таки Кремль представляет из себя, как я однажды написал, такую сложную смесь снотворного и слабительного. Потому что, с одной стороны, он вроде бы хочет какого-то движения вперед и борется, пытается бороться за доверие. А с другой стороны, здесь же силовые полицейские меры, которые совершенно не отменяются, не меняются. Значит, люди по болотному делу безвинные сидят, Навальный, возможно, и сядет. Прогнозировать невозможно.
Какая таблетка в руках у Володина? Снотворная или снобительная?
У Володина, конечно, снотворная таблетка. Значит, он должен петь, его люди должны петь, как сирены, что теперь будет какой-то новый этап, и давайте все партии дружно встраиваться, новые партии, новые лидеры, пожалуйста. Но есть и, к сожалению, слабительная таблетка в лице Бастрыкина, силовых структур и людей, на самом деле, не только вот самого Бастрыкина, но и тех, кто как бы его поддерживает, за ним стоит наверху, которые на настроены, конечно, в отношении оппозиции и вообще в отношении этого недоверия к власти свысока. Они считают, что это все происки Госдепа по-прежнему, они считают, что с этим нужно бороться так, как в советское время боролись с диссидентами.
Но пока-то все решает один человек, и его зовут не Бастрыкин и не Володин.
Да, пока все решает Путин, и его позиция, к сожалению, совершенно неубедительная, потому что он ведь не меняется. Мы уже знаем точно, что Путин не любит...
Стареет
разве что. Стареет, да, стареет совершенно точно. Но то, что он не меняется в отношении к обществу, то, что он не видит общества, и общество для него находится, так сказать, такой в мертвой зоне, как из танка, условно говоря, он не видит там какой-то зоны, так это и не меняется. Он говорит об обществе свысока по-прежнему через губу, с циничными шутками. И в сущности его оценка этих выборов, она ведь анекдотична. Он дословно он сказал, что никогда не было таких честных и прозрачных выборов ранее в истории России. Все буквально засмеялись в этот момент, потому что спрашивается, а его самого-то, значит, выбирали на менее честных выборах, а раньше еще бы, а Госдума выбиралась на еще менее честных выборах. И вот, наконец, впервые, как бы удивительно, не бывало честные выборы. Конечно, в этом есть какой-то анекдотизм, и таковы вообще его в последнее время реплики, реакции. Поэтому надежда на то, что Путин исправится, в кавычках, или Путин станет действительно проводником того курса на либерализацию, о котором тут говорил Володин, в это поверить совершенно невозможно. Путин хочет быть действительно одновременно и Ярузельским, как я однажды написал, и советскими танками, и одновременно быть чуть ли не Гавелом и диссидентами. Когда нет никаких институтов, а есть только один президент, и такой суперпрезидент, то есть один-единственный институт, получается, что он должен быть всем одновременно. И это делает ситуацию анекдотичной.
Ну вот мы с вами уже установили, что предсказать судьбу Навального совершенно невозможно. Могут посадить, могут не посадить. Но вот есть другая история. Это Ройзман в Екатеринбурге. Он-то победил на выборах, да? Что с ним сделают? Пойдет ли он по пути, я не знаю, Александра Донского или Урлашова? Или же вот его сейчас его встроят как-то во власть, вот уже зовут на Валдайский форум и так далее?
Конечно, его одной стороной будут встраивать во власть. С другой стороны, конечно, это встраивание, что называется, как бы сказать, головой под гильотиной. Потому что известно, что мэры городов, которые в последние там даже годы, несколько лет, избирались от других партий, кроме партии власти, они в дальнейшем были вынуждены под давлением или перейти в эту партию власти, или начинали подвергаться очень жестокому давлению, не обязательно уголовным преследованием, но федеральный центр имеет возможность так перекрыть финансовые потоки, какие-то, значит, необходимые преференции, поставить регион в положение пасынка, что называется, при которой человек неизбежно теряет поддержку. Так было, в частности, с мэром Тарховым, я помню, в Самаре в свое время, вполне интересным, ярким человеком, которого, в общем, за 3 года задавили буквально. Поэтому у Ройзмана ситуация непростая, и как он из нее выйдет, это тоже большой пока вопрос.
Ну, можно, по крайней мере, сказать, и это не в его пользу, да, что он человек на этой должности неопытный, он может руководить, и то, кажется, не очень удачно фондом «Город без наркотиков», но вот руководить целым городом, в котором есть и наркотики, и все прочее, способен ли он?
Я думаю, что вот эти соображения о том, что кто-то не может быть мэром, якобы он не имеет хозяйственного опыта, это говорят и про Навального, говорили во время кампании его противники, так и говорят про Ройзмана, это все-таки, ну, некоторый, что ли, предрассудок или некоторый штамп, потому что все-таки Ройзман имеет возможность в Екатеринбурге сформировать команду, как и Навальный в Москве. И в значительной степени, собственно, аппарат и команда и определяет то, что будет делаться. Ройзман пользуется очень большой поддержкой в Екатеринбурге, не только среди граждан, то есть не только среди низов городских, вместе с которыми он боролся против наркомафии, но он, я знаю, пользуется и поддержкой вполне себе системных людей, как в Екатеринбурге и в Москве, поэтому у него есть возможность сформировать команду, точно так же, как у Алексея Навального, кстати. Поэтому обвинения в молодости и неопытности, они, мне кажется, уже не работают, потому что вообще наступает время такой, как бы, неизбежной смены каких-то фигур, и общество должно привыкать, что приходят новые люди, и, может быть, даже это и хорошо, что они не имеют такого застарелого казенного опыта, опыта такого в значительной степени коррупционного. Поэтому я довольно оптимистично смотрю на то, что Ройзман сформирует команду.
Спасибо, я благодарю главного редактора «Русского журнала» Александра Морозова. Вы слушаете программу «Итоги недели», у микрофона Дмитрий Волчек. В социальных сетях идут споры, можно ли называть Евгения Ройзмана оппозиционером, должны ли главу фонда «Город без наркотиков» поддерживать либералы. Среди оппонентов Ройзмана Аня Саранг, президент фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова.
Не могу говорить ни о какой личной антипатии, потому что я с этим человеком не знакома. Единственное, я могу сказать о своем опыте общения с людьми, которые в какой-то момент своей жизни оказались в его центре. Я просто сама являюсь социологом общественного здравоохранения и провела много времени в Екатеринбурге, проводила там исследования на тему доступа к лечению ВИЧ и к услугам здравоохранения для потребителей наркотиков. И в связи с этим, собственно, общалась с очень многими людьми, которые были в центре «Города без наркотиков». Ну и как-то составила свое мнение о том, что там происходит. И действительно считаю, что то, что там происходило и происходит, это недопустимые практики, очень грубые нарушения прав человека, пытки и так далее. И, конечно, этого быть не должно.
Анна, вы встречали людей, которые излечились благодаря «Городу без наркотиков» и благодарны Ройзману?
Нет, я таких людей не встречала. Это были все люди, которые не перестали употреблять, даже пройдя там по 1-2 раза через этот центр.
Чем руководствуется, на ваш взгляд, Ройзман, и чем руководствуются люди, которые ему помогают в этом центре? Это благие намерения или, как некоторые думают, есть какая-то закулисная история за всем этим фондом?
Ну, вы знаете, мне сложно сказать, я не могу читать мысли других людей. Вот. По поводу благих намерений, ну, да, очень много есть публичной риторики и от самого Евгения, и от каких-то сотрудников фонда, что они применяют вот такие жестокие меры для того, чтобы как-то помочь этим наркозависимым и их родителям. Но мне кажется, что если бы люди искренне хотели помочь, то они бы не применяли такие противозаконные и противочеловечные меры, как там похищение, избиение, пытки и так далее. В принципе, там алгоритм один, что там кто-то из родственников, недовольный поведением своего ребенка или близкого человека, он обращаются в этот центр, за этим человеком приезжают, его насильно помещают в этот центр, вот, и заставляют, ну, скажем так, сдавать так называемых барыг. По тем рассказам, которые я слышала от своих друзей и вот приятелей из Екатеринбурга, которые прошли через этот центр, вот методика принуждения к сдаванию так называемых барыг очень жесткая, людей избивают, заставляя это делать. Потом проводят, ну, какие-то незаконные задержания, аресты этих барыг. И, ну, потом, собственно, там процесс, насколько я знаю, последние годы изменился, так называемой реабилитации, но раньше он стоял в том, что людей там на месяц приковывали к кроватям наручниками и морили голодом, кормили только хлебом и водой, целью, чтобы они забыли думать о наркотиках и думали только о еде. Вот, это называлось карантином. Потом просто, ну, они там содержались, принуждались к каким-то работам и так далее. Вот, но все они находились там по принуждению, никто, естественно, туда добровольно не приходит.
Ну, может быть, если бы этого не случилось, они бы просто погибли?
Ну, естественно, каждый человек, который употребляет наркотики, у него большой риск погибнуть, особенно если в городе недоступна нормальная реабилитация, нормальное лечение, недоступна профилактика передозировок. Для большинства потребителей наркотиков недоступно лечение ВИЧ. Вот. И, в принципе, ну, я слышала такое мнение, что лучше человека посадить для того, чтобы на какое-то время оградить его от смерти. Но мне кажется, что это, ну, недостаточно рациональный подход. И, ну, как бы можно, конечно, делать зло во благо, но это слишком шаткий аргумент с точки зрения прав человека.
Я думаю, что в вашем вот таком заочном споре с Ройзманом сталкиваются два мировоззрения. У вас современное, либеральное, условно говоря, западное, европейское, а у него, ну, назовем вещи своими именами, советское.
Да, считать, что вот какие-то люди лучше других, и они могут другим людям указывать, там, как им жить, как-то их вот исправлять, тем более принудительно, там, путем избиения улучшать их жизнь и путем каких-то вот таких, ну, нечеловеческих репрессий, ну, наверное, да, можно назвать это советским мировоззрением.
Да, гулаговское такое отношение к человеку. Как к винтику машины, да?
Ну, даже не то, что как к винтику, а как вот к какому-то, да, там, падшему, какому-то животному. В целом отношения достаточно свойственные для современной России тоже. Ну, как мы видим, ведь у Ройзмана и у его центра очень большая поддержка в городе. Его выбрали мэром. Вот, да и среди либеральной в России его очень многие поддерживают.
Когда вы узнали о том, что Ройзмана выбрали мэром, какая у вас была реакция первая?
Если честно сказать, достаточно равнодушная. Ну, то есть меня это не удивило, потому что в городе он пользуется большим авторитетом. И, ну, скажем так, ситуация у жителей Екатеринбурга достаточно безальтернативная. Мне кажется, что очень важно обратить внимание, что люди, там, вот эти матери, да, там, я не знаю, кто голосовал за Ройзмана, матери, родственники, видимо, наркоманов, они находятся в достаточно таком отчаянном положении, и действительно, ну, когда, грубо говоря, человек манипулирует их надеждой, говорит, что я там единственный, кто может вам помочь, естественно, они будут обращаться к нему за помощью и вот возлагать в него какую-то веру. И мне кажется, что людей обвинять в этом нельзя, просто нужно больше говорить о необходимости там реабилитационных программ развития, каких-то настоящих, эффективных, ну, не для пиара, а для того, чтобы реально помочь людям, и чтобы было куда обратиться за лечением, за помощью, и тогда, конечно, таких ситуаций больше не будет повторяться.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» была Аня Саранг, президент фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова. Еще одна сенсация выборов. В Петрозаводске действующий глава города Николай Левин, выдвиженец партии «Единая Россия», уступил члену партии «Яблоко» Галине Ширшиной. Ширшина опередила Левина на 13%, несмотря на то, что нынешний градоначальник пользовался поддержкой губернатора Карелии Александра Худилайнина. Победительница выборов в Петрозаводске 34 года. Она директор издательского дома «Губерния», принадлежащего крупному местному бизнесмену, члену политсовета партии «Яблоко» Василию Попову. Наш корреспондент в Петрозаводске Тамара Спектор попросила прокомментировать итоги выборов политолога Анатолия Цыганкова.
С вашей точки зрения, петрозаводчане голосовали больше за Ширшину или больше против Левина?
Здесь два фактора определили ее успех. Первый фактор – это организационный. Предвыборный штаб сработал более эффективно. Однозначно лучше сработал штаб Попова, который лучше организовал агитацию и явку. То есть прежде всего это сработало. А уже потом второй фактор, вот о чем вы спрашиваете, что люди голосовали преимущественно против Левина. То есть люди устали от всех существующих скандалов в городе, устали от того, что их не слушают, а устали от того, что любой городской конфликт превращается из архитектурного в политический. И, соответственно, была на это реакция. Это была реакция на Левина.
В то же время, значит, вот мы говорили сейчас о протестном, по сути, голосовании, а буквально вчера на телеканале «Дождь» вышел сюжет, в подготовке которого вы принимали участие. Там журналист считает, что реальный уровень протеста в Петрозаводске – это 200 человек, которые выходят на митинги. Вот как бы вы прокомментировали эту оценку?
Нельзя исходить из того, что мы определяем характер протестного настроения от участников каких-то акций. Да, действительно, на акции в Петрозаводске, когда выходит 200-400 человек, это очень много. Это очень много для Петрозаводска. Как для Москвы там 400 тысяч, например, как для Петрозаводска 200 человек. Но в обществе в Петрозаводске само по себе протестное настроение существует. И иронизировать по этому поводу бессмысленно, оно есть. И активный отклик на какие-то события, связанные с общественной культурой, общественно-политической жизнью, он очевиден. И мы его наблюдаем. Поэтому протестное настроение имела значительный фактор при окончательном голосовании.
Ну вот прошла неделя, в течение 2 дней просто никто ничего о новом мэре не знал, потом она появилась и стала действовать. Скажите, как вы оцениваете ее первые шаги?
Ну, я считаю, что дать сегодня оценку, позволяющую ее охарактеризовать, ну, невозможно. А эмоционально откликнуться на ее действия, наверное, позволительно пока, именно эмоционально. А я считаю, было ошибкой, например, для действующего уже теперь главы города Петрозаводска не явиться на сессию. Надо было там появиться, на мой взгляд.
Речь идет о сессии Петросовета.
О сессии Петросовета. Тем более решались принципиальные вопросы, которые являются предметом общественного возбуждения. Вот здесь передача городских лесов по строительству, целых 15 гектаров. Речь идет на тот момент времени о дополнительном финансировании из бюджета уходящего в отставку мэра. То есть принципиальные вопросы, когда ей можно было заявить свою позицию. Она этого не сделала, к сожалению. На мой взгляд, это ошибка.
Петрозаводский политолог Анатолий Цыганков. А в Волгограде итогами выборов в городскую думу недовольны. Здесь началась бессрочная акция протеста против фальсификации. Региональное отделение 5 партий требует уголовного преследования руководителей городской и областной избирательных комиссий и отставки губернатора. По мнению лидера регионального «Яблока» Галины Болдыревой, в волгоградских выборах спорного преступно много.
Я приехала в комиссию Кировского района, потому что уже ожидались в начале 11-го, что будут привозить протоколы. Мы хотели понаблюдать, как эта процедура будет происходить. Люди стали приезжать, время 12 час, никто протоколы не принимает, работать никто с представителями комиссии не собирается. Как происходило именно гашение этих бюллетеней, это была куча, которую просто резали, бросали за стену, не считая. Видимо, по первым же результатам, которые они стали получать из комиссии, они понимали, что «Единая Россия» не набирает и 30%. В городе, в Волгограде. И поэтому ситуация складывается таким образом, что они принимают решение не принимать протоколы, не принимать бюллетени в комиссии с половины второго. Сказали, что хорошо, сейчас мы начнем принимать протоколы. Приняли протоколы ровно у 4 комиссий, потом началось нечто невообразимое. Смотрим, куда-то потащили бюллетени, куда вы принесли бюллетени. Нам сказали, что их можно вон там в этот сарайтнице, который за администрацией района, и там их можно выгрузить. А другим говорят, что можно вообще их домой нести, потому что сегодня прием не ожидается, и принесете их завтра. Все эти бюллетени потащили в этот гаражный бокс. Там стоят мешки с цементом, там стоит стол для пинг-понга, там валяются какие-то бумажки, абсолютно неподготовленный бокс для того, чтобы складывать в него бюллетени. То есть они приняли решение просто сорвать сдачу протоколов и сдачу бюллетеней, свалить все это в кучу, чтобы потом даже невозможно было провести повторный пересчет. То есть господин Баженов в свое время такие выборы провел в Астрахани. И он приехал и откатал сейчас эту ситуацию на Волгограде, этот наш губернатор. И поэтому сейчас наши основные требования – это губернатора в отставку, Сиренко и Сиротина в тюрьму.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, очень интересно, как подавали федеральные телеканалы итоги выборов. Ну, конечно, любопытно, говорили ли они о том, что Алексей Навальный не согласен с результатами, говорили ли о митинге, который прошел в его поддержку, и как освещали победу Евгения Ройзмана в Екатеринбурге.
Федеральные каналы никак не освещали, если иметь в виду выборный день, вечер выборного дня и ночь, они просто практически никак не освещали это событие. То есть они делали все для того, чтобы их зрители забыли о проходящих сейчас выборах. Потом уже первый канал ближе к ночи стал давать какие-то цифры в новостях. Россия вообще в аналитической программе Дмитрия Киселева, который наконец-то вернулся из отпуска, вообще сражалась с Америкой и рассуждала об американском фашизме, и только ближе к финалу наконец-то заговорила о выборах. Так что можно говорить о том, что выборы очень подробно освещал телеканал «Дождь», то есть они фактически были весь день в прямом эфире. И канал «Москва-24», это канал московский, под, так сказать, как канал собянинский, это естественно, что они освещали события этого дня. Канал «ТВ-центр» как-то так урывками освещал, и главное, что он сделал, он внес свою лепту сразу, буквально после 20.00, вышел диктор и сообщил, что Собянин побеждает в первом туре, если не ошибаюсь, назвав процент 56. Ну вот это примерно то, как освещали каналы. Зато на «Дожде» было очень забавно наблюдать, что творилось на самом деле в эту длинную ночь выборную, потому что было такое ощущение, вот у меня в частности, что не объявляют никакие результаты, и все покрыто такой тайной, потому что сидят где-то кремлевские люди и думают, а что теперь со всем этим делать, с этими процентами, с этими турами и прочее, прочее. И вот это вот ожидание, оно было просто физически ощущалось, что все ждут чего-то такого, какого-то последнего слова. Поэтому происходила очень большая путаница с концертами. Вот, например, концерт Собянина утром и накануне говорилось о том, что будет митинг-концерт, потом он как-то рассосался, потом в 9 часов люди начали стекаться на Болотную, и все равно говорилось, что это не митинг, не концерт, а это что-то такое мероприятие, посвященное Дню города. И потом, наконец, только в 12 туда прибыл Собянин, и вот вскоре раздался салют. Непонятно, в честь кого, раньше вообще еще ничего не было точно известно. В общем, вот это вот ощущение какой-то сумятицы и путаницы, оно было. Я хочу поздравить телеканал «Дождь», замечательная работа. Я это редко делаю, потому что не всегда меня, как зрителя, устраивает качество продукции этого канала, но нужно сказать, что здесь они отработали просто блистательно. Там очень была хорошо продумана драматургия эфира, было очень множество всяких ракурсов, включений корреспондентов, и все это было замечательно. И еще я хочу, сегодня как-то я так щедра на похвалы, это редко со мной происходит, я хочу поздравить Ксению Собчак, которая наконец-то, в общем, стала работать так, что можно говорить уже о профессиональном интервьюере, может быть, даже лучше на сегодняшний день. Накануне, за несколько дней выборов, она сделала замечательное, на мой взгляд, интервью с Алексеем Венедиктовым. Это не про выборы, но и про выборы тоже, потому что было ясно то, как она построила интервью, каковы были вопросы и ответы, было ясно, где и как принимаются самые высокие решения. И это был очень важный вклад в выборную, так сказать, вот эту вот вакханалию нашу. Ну и потом она сделала блестящее интервью с Ройзманом. Сразу после победы она поехала туда, в Екатеринбург, и сделала очень интересное интервью. Другое дело, что это интервью, на мой взгляд, его очень интересно сопоставлять с Навальным, с тем, что говорил Навальный, как он вел себя на митинге, какова была атмосфера вот эта вот праздничная в штабе и в митинге. Ну, это, я думаю, мы еще успеем сделать.
Слава, ну еще один любопытный сюжет, который нашел очень горячий отклик в социальных сетях, ну как бы совсем мелкая история, но тем не менее забавная, любопытная и характерная. Это конфликт между телекомпанией НТВ и журналисткой Баженой Рынской. Поражает в первую очередь, конечно, тактика репортеров крупного канала, который, ну если верить тому, что говорит Рынска, выдают себя за представителей компании «Дождь», опрашивают соседей, там задают какие-то вопросы и вообще ведут себя как папарацци из какой-нибудь самой вот такой желтой, наижелтейшей газеты. Ну, вас, наверное, это не очень удивляет.
Ну, вы знаете, меня же вообще не удивляет. Меня удивляет то, что кто-то еще удивляется этим обстоятельствам, потому что, ну, после всех этих анатомий протестов и вообще против, после печенек и всего того, что делает НТВ, ну, это совсем не удивительно. Меня как раз в этом смысле эта ситуация, она меня не то чтобы там огорчила и порадовала, но она меня снабдила какими-то размышлениями о закольцованности сюжета, потому что, ну, что касается самой Бажены Рынской, то эта девушка, она так часто и так много в своей жизни рвалась в ящик. Помните, вот как она кричала: «Я Бажена, я Бажена», когда ее запихивали в автозак. И, в общем, так она и всегда вела себя. Она очень хотела, чтобы ее знали и видели. И то, что она вызвала интерес, это, по-моему, нормально. Есть еще одно... Я дала себе труд прочитать тот пост, который вообще, из-за которого был сыр-бор. Ну, грубо говоря, идея этого поста, что вообще людей, которые мешают победить Навальному, а это люди, так сказать, старшего возраста, пожилые, старые, и бы вообще хорошо как-нибудь дустом или другим каким-нибудь средством. Это, конечно, тоже не украсило ее. Но самое интересное было, в конце этого сюжета, но он был такой довольно быстротечный, когда подошел ее, я не знаю, кто он там, супруг, бойфренд, Игорь Малашенко, и набросил, сейчас прошло довольно вальяжно, уже после того, как она где-то минуту отчаянно там дубасила всех этих репортеров, он подошел и набросил на камеру пиджак. И вот это вот, по-моему, был такой символ, очень многозначный. Дело в том, что, ну, все знают, что господин Малашенко – это отец-основатель вот того самого, где сегодня все это происходит. Кстати, скоро будет, если я не ошибаюсь, 20-летие канала. И вот, понимаете... всегда повторяется. Ведь дело в том, что эта стилистика, которая теперь нас так возмущает, она зарождалась именно в ту пору. Просто тогда работали очень талантливые люди, и все это делали очень бережно. Вспомним эти битвы там вокруг залоговых аукционов и прочее, прочее. То есть это все зарождалось тогда. И вот сейчас это дает такие замечательные всходы. Мне кажется, это очень выразительный сюжет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу после окончания второго дня переговоров министров иностранных дел Соединенных Штатов и России в Женеве представители американской администрации заявили, что в результате встречи достигнут осязаемый прогресс. Слово корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
В своих публичных заявлениях американские официальные лица крайне лаконичны. Они ограничиваются выражением надежды на успех переговорного процесса. Президент Барак Обама в разговоре с репортерами в пятницу после встречи в Вашингтоне с эмиром Кувейта был более многословен. «Я поделился с эмиром моей надеждой на то, что встреча госсекретаря Керри и министра иностранных дел Лаврова принесет плоды», — сказал президент. «Но я повторил то, что я уже заявлял публично, что любое соглашение должно быть проверяемым и осуществимым». Надежды на успех, судя по всему, появились после того, как Соединенные Штаты решили не настаивать на включении в текст будущей резолюции Совета Безопасности ООН принципиального прежде для США положения о том, что карой за невыполнение требований ООН могут стать силовые акции. В резолюции должны быть формально определены детали процесса, связанного с передачей сирийского химического оружия под международный контроль и его уничтожение. Лишь около недели назад Париж представил свой проект резолюции, в котором в качестве наказания предусматривались силовые меры. Проект был сходу отвергнут Россией, что тут же спровоцировало подозрения относительно намерений Москвы и ее подопечного, Дамаска, предложившего сдать свои химические заряды и запасы ингредиентов международному сообществу. Теперь, по словам американских дипломатов, администрация решила отказаться от включения этой меры принуждения в проект резолюции в качестве, так сказать, жеста доброй воли. У Джона Керри и его команды появилось ощущение, что намерения Дамаска и Москвы могут быть искренними, и госсекретарь решил попытать счастье. Если удастся в течение нескольких недель определить условия соглашения, то, как надеется Вашингтон, действуя в духе новообретенного согласия, быть может, удастся выйти и на мирное соглашение. Вместе с тем президент Обама продолжает настаивать на том, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к военным ударам, если выяснится, что Сирия попытается уклониться от выполнения обещаний. Вашингтон однозначно отверг требования Асада отказаться от угроз применения силы. Именно американская угроза, по словам представителей США, вынудила Асада избавиться от своего химического оружия, и Вашингтон будет пользоваться этим инструментом. Причем люди из окружения Керри говорят, что они отводят 2 недели на то, чтобы разобраться в серьезности намерений Дамаска. Любопытно, что один из уважаемых американских политиков, бывший сенатор Дик Лугар, прежде сторонник воздушных ударов, выступил в поддержку попытки переговоров с Сирией. В интервью телеканалу CNN он даже попытался развеять одно из основных возражений скептиков, утверждающих, что уничтожение химического оружия в силу технических причин может стать бесконечным, многолетним, практически неконтролируемым процессом. Соединенные Штаты создали отличные технологии, о которых не слышно. Специальные подразделения с помощью современного оборудования способны нейтрализовать химические заряды прямо в местах их хранения и с высокой эффективностью, говорит Дик Лугар. Объемы уничтожения от 5 до 25 тонн химических компонентов в день. Эта проблема была представлена как нечто неразрешимое. На самом деле это не так. Россия и Соединенные Штаты могут каким-то образом даже объединить свои усилия для уничтожения сирийского химического оружия. По большому счету, ситуация выглядит обнадеживающей. Опять начались переговоры о международной конференции по Сирии. Я считаю, что серьезная угроза применения силы со стороны Соединенных Штатов принесла очевидные результаты, которыми мы должны воспользоваться. Ведь всего лишь год назад, когда я был в России и призывал россиян озаботиться тем, как нейтрализовать сирийское химическое оружие, они отвечали, что Сирия суверенная страна, это ее оружие, и они ничего не могут сделать. Дамаск, дескать, не подписал договора о запрете химического оружия. Теперь все это предложено Дамаском и Москвой, предложения лежат на столе. Одним из факторов, ставших причиной внезапной сговорчивости Москвы и Дамаска, может стать и доклад инспекторов ООН, подготовивших заключение по результатам анализа данных, собранных в предместьях Багдада, подвергшихся, как считается, атакам химическим оружием. В пятницу достоянием прессы случайно стали заявления генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, сделанные во время закрытой для журналистов встречи в стенах ООН. Генеральный секретарь, не знавший, что была включена телекамера, позволил себе откровенность, которая дала представление и о содержании доклада, и о его собственных взглядах на ситуацию. Доклад, по словам Пан Ги Муна, содержит убедительнейшие подтверждения фактов применения химического оружия. Он сказал, что Башар Асад совершил множество преступлений против человечности, и когда война закончится, начнется процесс определения вины. Генеральный секретарь посетовал на бездействие Совета Безопасности ООН, назвав это провалом Организации Объединенных Наций.
Это было сообщение корреспондента Радио Свобода Юрия Жигалкина. Сергей Хрущев, профессор Браунского университета в Соединенных Штатах, указывает на то, что разрешение чисто технических проблем, связанных с контролем и ликвидацией сирийского химического оружия, может затянуться надолго.
Россия решила уничтожить свое химическое оружие 25 лет тому назад и все никак не может уничтожить. Поэтому, когда говорят «уничтожьте это немедленно», это чисто технологически невозможно. Поэтому если мы будем говорить о том, что задача выполнена, что в каждом этом хранилище стоит по какому-то солдату в голубой каске, который проверяет, что внесли, что вынесли, и тем самым вроде бы, так сказать, контролирует это хорошо. Если мы потребуем вдруг чего-то невыполнимого, то это всегда можно использовать как условие для нанесения удара. Вы помните, когда Саддам Хусейн принял инспекторов, то с него потребовали, сказали, а теперь мы хотим проверить вашу спальню и ваш туалет. Такой повод всегда можно будет найти. Уничтожение химического оружия, как говорят, 1000 тонн, ну, не знаю, это займет, наверное, так сказать, десяток лет.
Владимир Путин предпринял неожиданный пропагандистский шаг в Соединенных Штатах. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала его статью «Россия призывает к осторожности». Путин пытается убедить американцев в том, что военная операция в Сирии приведет лишь к усугублению конфликта, и в том, что готовность США к вмешательству во внутренние конфликты в других странах вызывает всеобщую тревогу. Прямое обращение российских президентов к американской аудитории – вещь крайне редкая. Даже в блестящих переводах подобные статьи зачастую звучат чужеродно на слух американца, поскольку аргументы, понятия и представления американцев и россиян о мире, как правило, сильно расходятся. Если целью Владимира Путина было привлечение на свою сторону американского общественного мнения, то, судя по реакции комментаторов американских телеканалов, он вызвал противоположные эмоции. Говард Дин, бывший демократический кандидат в президенты, назвал обращение пропагандой. Телекомпания Fox News заявила, что Путин прихлопывает сирийский план Соединенных Штатов. Сенатор-демократ Роберт Менендес, глава Комитета по международным отношениям Сената, и вовсе сказал, что его от статьи Путина тошнит. А Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей, а ныне глава демократической фракции, обратила внимание на слова Владимира Путина о том, что Бог нас всех создал равными, и написала в Твиттере: «Надеюсь, он имел в виду геев и лесбиянок в России». Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры обсуждали на этой неделе слушание по болотному делу в Мосгорсуде и колонку Путина в «Нью-Йорк Таймс». Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В понедельник судья Людмила Москаленко отказала узнику Болотной Михаилу Косенко в прощание с матерью, которая умерла на прошлой неделе в четверг. Комментариев было немного, потому что комментировать особо нечего. Адвокат Сергей Бадамшин заметил в Твиттере:
«Самое страшное по Косенко то, что они считают его больным и держат больного человека в тюрьме. Скотство это».
В пятницу слушание по делу Михаила Косенко, оно выведено в отдельное производство, потому что обвинение настаивает на принудительном психиатрическом лечении для подсудимого, продолжились. Вот всего один твит из зала суда. Юлия Полухина пишет:
«Адвокат Айвазян, вы считаете Косенко участником массовых беспорядков? Свидетель Пузиков? Не знаю, я же его не видел».
В среду было обнародовано письмо Михаила Ходорковского в поддержку узников Болотной.
«Помню, меня больше всего поразило, что с самого начала в глазах человека, выдававшего себя за судью, я оказался личностью третьего сорта, типа крепостного или римского раба, когда господину в погонах вообще не надо ничего доказывать. Его слова принимаются на веру, а мои лишь брезгливо выслушиваются, чтобы не быть принятыми во внимание. Я уже не говорю о таких сложных материях, как презумпция невиновности, толкование сомнений в пользу подсудимого и так далее. Им просто плевать на закон. Но все же больнее всего сначала ранит отказ признать в тебе человека, равного, говорящего правду просто потому, что так правильно. Все это надо пережить и перестать рвать себе нервы, поняв, что мы имеем дело не с правосудием, а с репрессивным станком, куда нас подают в качестве сырья. Его оператор в зале не показывается, но мы все его знаем. То, что мы можем и должны показать людям, стране, что у станка нет достоинства, а у нас оно есть. Тогда рано или поздно, но, скорее всего, уже достаточно скоро, этот станок разберут на запчасти, если что-то в нем окажется пригодным, кроме зданий».
После вопиющего случая с Михаилом Косенко Совет Федерации в лице сенаторов Клишаса, Тюльпанова и Добрынина начал готовить поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы дать право находящимся под следствием присутствовать на похоронах близких. Процесс по болотному делу продолжается, причем очень быстрыми темпами. Адвокат Дмитрий Аграновский пишет в Твиттере:
«Сейчас болотное дело слушается 3 дня в неделю, но суд может увеличить количество рабочих дней до 5. Адвоката связывает спешку с близящейся Олимпиадой».
Обвиняемая Мария Баронова, находящаяся под подпиской о невыезде, так излагает впечатление о заседании в среду.
«Коля Кавказский и Саша Духанина спят за столами. Андрей Барабанов и Денис Луцкевич спят в 2 соседних стаканах одного аквариума, прижавшись к одному и тому же стеклу с 2 сторон и одинаково сложив ноги. Выглядит это так, будто они отражаются друг в друге. Адвокат Макаров, как обычно уже который час, задает вопросы потерпевшему Гоголеву. Вопросы важные. Например, видел ли Гоголев памятник Репину, стоя у кинотеатра «Ударник». Гоголев, в свою очередь, считает лозунг «Это наш город» антиправительственным. Кривов, Полихович и Савелов слушают ответы потерпевшего. Акименков читает мою полосу в «The New Times» о Полиховиче. Ковязин и Белоусов пишут конспекты и обложены книгами по политологии. А я смотрю анатомию процесса Андрея Лошака, затираю что-то антиельцинское в Твиттере, ругаюсь параллельно с Тихоном Дзятко о том, был ли расстрел в телецентре под давлением свободы слова, и читаю уже традиционные раз в год ехидные комментарии Демьяна Кудрявцева о том, что я дура и Ельцина не люблю. Это 2 разных качества, и оба плохие. В этой вашей жизни столько всего интересного».
Миролюбивая колонка российского президента в газете «The New York Times», она была посвящена положению в Сирии, вызвала огромное количество комментариев. С российской стороны всех больше всего интересовало, конечно, агентство «Кетчум», которое занимается промоутированием положительного образа России и «Газпрома» в США. Ольга Романова дала ссылку на прошлогодний текст о деятельности этой организации, в котором говорится, что с середины 2006 до середины 2012 года «Кетчум» заработал почти $23 миллиона за пиар России и еще 17 миллионов за пиар «Газпрома». Такие сведения опубликованы компанией в отчетах, которые она предоставляла как иностранный агент. В предисловии к републикации этого текста добавлено, что за полгода с декабря 2012 по 31 мая 2013 Кетчум получила почти 2 миллиона долларов за Россию в целом и 3,7 миллионов за «Газпром». В связи с чем вопрос Романа Волобуева.
А может кто-то знающий объяснить, чтобы напечатать Путина в «Нью-Йорк Таймс», обязательно нанимать вот этих ребят? То есть, если англоговорящий сотрудник админки тупо позвонит в редакцию и скажет: «Вот Путин колонку написал, хотите?» Там трубку бросит. Вопрос не в жанре, на что народная нефть идет, а правда, чтобы понять.
Несколько реплик по содержанию путинской колонки. Николай Никифоров пишет в Фейсбуке.
Содержательно здесь мало с чем можно спорить, но тон и контекст этого сочинения говорят о том, что наш дорогой президент скоро совсем сойдет с ума. Троллит-то он, по мне, большей частью по делу, кроме сомнительных разговоров про то, кто именно химичил в Сирии. Но такой толстый троллинг для главы государства – занятие неприличное. Сразу вспоминаются Хрущев, Чавес и Ахмадинеджад. Тем более троллить в тот момент, когда вызвался разгребать действительно сложную международную ситуацию. Промолчал бы, был бы для всех героем. Но природу не спрячешь.
В Штатах почти все обозреватели вспомнили другую колонку Владимира Путина в «Нью-Йорк Таймс». Она была опубликована 14 ноября 1999 года, была посвящена войне в Чечне и называлась «Почему мы должны действовать». На этом тема про Нобелевскую премию мира, которую надо как будто бы присудить Владимиру Владимировичу, была закрыта. Тему эту, кстати, подняла Кейтлин Троя Макфарланд, комментатор по вопросам национальной безопасности на крайне правом и не очень вдумчивом телеканале Fox News. Политический вес путинской публикации Стивен Ли Майерс в той же газете «Нью-Йорк Таймс», где и была опубликована колонка, оценивает так.
Россия показала себя силой, без которой сдерживание сирийского конфликта невозможно. Путин загнал Обаму в угол, заставив его считаться с Москвой как минимум в ближайший год, если оценки Пентагона касательно длительности операции по обезвреживанию сирийского химического оружия верны.
Ту же оценку, но с противоположным знаком, дает Эндрю Салливан в своем блоге «The Dish».
Отлично. Теперь, чем дольше Обаме удастся продержать Путина в этом настроении триумфатора, тем лучше. Если в результате всего этого ответственность за гражданскую войну в Сирии ляжет на плечи Путина, нам надо не жалеть похвал и возносить его до небес. Хвалить его все, как уже начали его хвалить крайне правые. Сравнивайте великого Путина со слабаком Обамой. Обаме не привыкать, он это стерпит. Цена, которую Россия заплатит за этот триумф Путина, сводится к тому, что проблема Сирии станет теперь ее собственной проблемой. И тут-то до Путина, может быть, дойдет, что Обама его обыграл.
Самый вдумчивый разбор текста за подписью российского президента сделала Юлия Йоффе на сайте The New Republic. Она опровергла или критически откомментировала каждое предложение, а в конце сформулировала общее определение путинской риторики.
Взять слова и понятия с известными всем значениями – законы, выборы, конституция, переопределить их под собственные нужды и потом упорно твердить эти слова, купаясь в их легитимирующей мощи.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. В воскресенье, когда в России был единый день голосования, председатель совета директоров холдинга «Афиша Рамблер-Суп» Александр Мамут заменил главного редактора в интернет-издании «Газета.ру». Вместо Светланы Лалаевой, проработавшей в должности главного редактора ровно 6 месяцев, была назначена Светлана Бабаева, человек, по словам Александра Мамута, близкий ему по духу. Для самой Светланы Лалаевой решение акционеров оказалось весьма неожиданным. Многие заподозрили, что оно объясняется недовольством тем, как популярное издание освещало предвыборную кампанию в Москве. Вот что сказала Светлана Лалаева нашему корреспонденту Ивану Трифилову.
Я задавала этот вопрос самому Мамуту, потому что действительно и до меня доходила такая информация, да, что есть некое недовольство, что «Газета.ру» неправильно освещает выборы, что «Газета.ру» слишком много пишет о Навальном, что «Газета.ру» в последний день перед днем тишины опубликовала большое интервью с Навальным. До меня тоже доходили об этом слухи совершенно сторонние от людей, которые к компании не имеют никакого отношения. И поэтому, естественно, что одним из первых вопросов в моей беседе с Мамутом, когда мы с ним встретились, это был вопрос о том, что ну что, с чем это связано? Недовольство политической линии, недовольство тем, как мы освещаем выборы. выборы. А что Мамут мне сказал? Что нет, наоборот, ему абсолютно все нравится. Он считает, что мы прекрасно отработали выборную кампанию. Все было очень объективно. Судить, насколько это все искренне, да, ну, мне сложно подозревать человека в том, что он говорит. Не искренне, потому что оснований у меня к этому никаких. Факты таковы, что меня меняют сразу после выборов, потому что я так понимаю, что не планировала все-таки это делать в день выборов. Странно получилось, но, возможно, потому что просто пошли утечки. И что меня меняет на человека, который в своей журналистской там карьере, работе довольно долго работал в администрации президента, входил в путинский пол в начале нулевых. Ну, в принципе, всегда был таким вполне себе лояльным власти к Путину, к администрации президента человеком. Потому что я сейчас прочитала интервью Светланы Бабаевой РИА Новостям. Она говорит, что никаких революций не будет, линия газеты останется прежней. Честно говоря, относясь с большой нежностью к газете РУ, мне бы очень хотелось в это верить. Потому что я считаю, вчера я сказала Мамуту, что любые перемены в какой-то политике газеты РУ, они могут привести к очень плачевным последствиям для издания. Ну, потому что у газеты РУ есть свой сложившийся читатель, любитель газеты РУ, скажем так. И это, конечно, люди, которые хотят получить объективную информацию, да, информацию, которая отличается от того, что они могут прочитать в каких-то лояльных властям ресурсах.
Светлана Лалаева, бывший главный редактор газеты РУ. Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.